И еще раз всех-всех с добрым утром. Вновь с вами Петербургский информационно-музыкальный канал. В студии его ведущий Юрий Гатти, звукорежиссер Юлия Гладышева. И вот уже прозвучали позывные четвертой заключительной части нашей утренней панорамы. Что у нас с вами дальше? Сразу после первой песни нашу программу продолжит рубрика «Занимательная топонимика». На этот раз ее автор Галина Пискун и известный петербургский краевед Алексей Ерофеев вновь отправятся с вами на Васильевский остров и расскажут об истории самой узкой улицы нашего города – улицы Репина. В половине десятого вас ждет встреча с гостем «Невского утра». Сегодня, в преддверии большого праздника, 175-летнего юбилея Русского географического общества, это будет вице-президент его петербургского городского отделения, директор Института наук о земле, доктор географических наук Кирилл Валентинович Чистяков. Мы свяжемся с ним по скайпу и поговорим о славной истории и сегодняшнем дне географического общества. Ну и, конечно же, о том, как оно будет отмечать завтра свой юбилей, в частности, в Петербурге, где находится его главная штаб-квартира. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, как обычно, сможете по телефону задавать нашему гостю свои вопросы. В студии будет работать прямая телефонная линия. Номер телефона я назову чуть позже, непосредственно перед эфиром, но уже прямо сейчас вы можете присылать их нам через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Ну и уже в завершении «Невского утра» я, как всегда, познакомлю вас с подробным прогнозом погоды на ближайшие три дня. Вот такова, если совсем коротко, информационная палитра финальной части утреннего петербургского радиоканала. Музыкальное же ее меню открывает у нас сегодня Михаил Боярский.
Можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров, вы не ищите на карте его. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. К утру станет зорькой рассветною. Остров детства, детства моего. Вот я купаюсь в извилистой речке, чувствую сильные руки отца. И потому мне легко и беспечно, и потому плыть могу без конца. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветною. Остров детства, детства моего. Там расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чувство станет сильнее, чем дольше живешь. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. К утру станет зорькой рассветною. остров детства, детства моего. И никуда, никуда мне не деться от этого. Ночь за окном, на дворе никого. Только к утру станет зорькой рассветною. Остров детства, детства моего.
Невское утро.
Это был, еще раз напомню, Михаил Боярский, хотя его трудно с кем-нибудь спутать. Ну а теперь 9:18 уже на часах в студии. Подошло время нам с вами, друзья мои, прогуляться по родному городу и узнать кое-что любопытное из его истории. Ну что ж, в путь. В эфире наша рубрика
«Занимательная топонимика».
Доброе утро! Сегодня мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым вновь отправимся на Васильевский остров и узнаем об истории названия улицы Репина. Она проходит от Тихого Румянцевского сада до оживленного Среднего проспекта. Алексей Дмитриевич, считается, что это самая узкая улица в нашем городе. Какова ее ширина?
Ее ширина 5,5 метров. Ну, чуть-чуть больше, чем 5,5. Ну, там 10-12 сантиметров, они, я думаю, роли не играют, они незаметны. Хотя, конечно, с ней могут поспорить тот же Малый Казачий переулок. Там вообще тротуаров нет, как и на улице Репина. Где-то появляется, а где-то это проезжая часть, и тротуар одно и то же. Вот. Ну и участок Метавского переулка, примыкающий к Сапёрному, тоже очень узенький. И Гродинский переулок частично тоже очень узенький. Поэтому даже в новостройках есть у нас
довольно узкие проезды.
Довольно узкие проезды, там, где были раньше деревни, кое-где улицы сохранились, как улица Пугачёва в Коломягах. Ее тоже за улицу уже трудно принять. И здесь на самом деле переулок. Ведь скорее, улица, да. Его назвали так, видимо, посчитав, что недостойно Репина именоваться переулку, поэтому статусную часть проезда повысили до улицы. Не случайно Танянов писал, что в Петербурге каждый переулок стремится стать проспектом. Да. Вот это из того же разряда.
Когда она была проложена, эта улица?
Проложена она была еще в XVIII веке, и изначально это был песчаный переулок, а позже он стал песочным.
Из-за ландшафта?
Да, конечно. Песчаные, песочные, да, по грунту. У нас же было много, район Пески, например, район советских нынешних улиц. Там же был древний берег Ледоринового моря, небольшой, как раз есть небольшая неровность, и мы ее не замечаем, когда едем по Невскому, площади Восстания. А если войти во дворы, скажем, между Пушкинской и Лиговским проспектом, между улицей Восстания и Лиговском, там кое-где даже есть ступеньки во дворах. И вот от этого Пески. Вот песочный, собственно говоря, по грунту, по песку. А уже в 60-е годы, после того, как на престол зашел Александр II, он стал называться Соловьевским по фамилии известного купца, потомственного почетного гражданина, золотопромышленника Степана Федоровича Соловьева.
Это ведь с его легкой руки здесь появился сквер, вот этот румянцевский.
Да, именно с его руки появился сквер, потому что дома, которые находятся между первой и второй линиями Васильевского острова, они принадлежали как раз-таки Соловьеву. И сад – это, ну, скажем, самое, наверное, известное, что он сделал именно для Петербурга, и жители Васильевского острова были, конечно, весьма благодарны. Благодарны купцу Соловьеву за то, что он на пустом пространстве создал площадь.
Там облагородил так.
Облагородил, да, это было пространство, в центре которого стоял обелиск Румянцева Победы, Петра Александровича Румянцева, работы Винченцо Бренны. Он когда-то стоял на Марсовом поле, потом Суворова передвинули по проекту Росси из центра площади уже к берегу Невы, а обелиск, который стоял здесь, перенесли на Васильевский остров. Mm-hmm. И вокруг обелиска был разбит вот этот вот сквер. Но самое интересное, что за сквером закрепилось название Румянцевский по обелиску, памятнику, да. По обелиску, да. А за переулком Соловьевский.
Осталось ли что-то от дома Степана Федоровича?
Да, эти дома, они существуют. Эти дома существуют между как раз вот первой линией и нынешней улицы Репина и за улицей Репина тоже. Вот те дома уже были, насколько я помню, перестроены. А вот этот дом 3/2 в первой линии, этот дом принадлежал как раз Соловьеву.
В блокадную зиму эта улица приобрела, конечно, печальную известность. Здесь же был морг.
Конечно, в блокаду есть рассказы о том, что именно здесь складывали трупы в этом переулке, и довольно большие горы такие собирались, естественно. Потом их увозили. Почему это произошло? Потому что ведь сам по себе переулок, он же очень такой...
Ну, тихий, узкий.
Он тихий, узкий, и фактически все дома, которые выходят на первую линию или на вторую линию, вот тыльная их часть, дворовая часть, выходила на этот переулок. То есть он не парадный абсолютно. Там есть дома, которые, ну, просто вы видите дворовый корпус.
Да.
Вот. Поэтому, конечно, вот этот узенький переулочек и стал своеобразным таким моргом. Да. Но это не он же один таким был. Просто вот почему-то вспоминают именно этот переулок. Может быть, из-за того, что он действительно такой очень узенький-узенький.
Может, еще потому, что недалеко на второй линии Таня Савичева, да, жила?
Возможно. Возможно, блокадная история, поскольку связана с Таней Савичевой. Да, Таня Савичева жила на второй линии, на углу Большого проспекта, поэтому фактически это квартал, примыкающий как раз-таки именно к современной улице Репина.
Вот, к слову, когда Соловьевский переулок стал уже улицей Репина?
В 1952 году Соловьевский переулок переименовали в улицу Репина, как мы уже подчеркнули ранее, с повышением статуса.
А все-таки почему именно имени Репина?
Потому что рядом Академия художеств, которая, естественно, неразрывно связана с именем Ильи Ефимовича Репина, и поэтому решили, что раз Академия носит имя Ильи Ефимовича, то и логично переулок переименовать. Вот, Соловьевский переулок так существует с именем великого нашего художника.
Это была рубрика моей коллеги Галины Пискун «Занимательная топонимика». Спасибо, Галя. Друзья мои, в половине десятого вас ждет встреча с гостем «Невского утра», вице-президентом Петербургского городского отделения Русского географического общества, директором Института наук о земле, доктором географических наук Кириллом Валентиновичем Чистяковым. Мы свяжемся с ним по скайпу и поговорим о славной истории и сегодняшнем дне географического общества и о том, как оно завтра будет отмечать свой 175-летний юбилей. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, как обычно, сможете по телефону задавать нашему гостю свои вопросы. В студии будет работать прямая телефонная линия. Номер телефона я назову чуть позже, непосредственно перед эфиром, но уже прямо сейчас вы можете присылать нам свои вопросы через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Ну а пока послушаем группу Ума Турман.
Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, долюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня, и все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод, я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках, порость, дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь льдом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. И пускай в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа. И к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни посмотрел. Видик, видик про разлуку, про твое лето. А лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. И только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
9:29 в Петербурге, подходит время гостей «Невского утра». Но сначала коротко расскажу вам, друзья мои, о погоде.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Плюс 17 градусов на этот час в нашем городе, по последним данным синоптиков. Относительная влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Днем сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Умеренный по силе западный ветер, а столбик термометра днем будет показывать по области от 17 до 22 в Петербурге без осадков и 19-21 градус тепла. Атмосферное давление существенно не изменится. Сейчас в нашем городе плюс 17 градусов. И это пока все о погоде. Подробнее на три ближайших дня, как всегда, в конце часа. Ну а теперь встречайте нашего утреннего гостя. Сегодня, в преддверии большого праздника, 175-летнего юбилея Русского географического общества, это будет вице-президент его петербургского городского отделения, директор Института наук о земле, доктор географических наук Кирилл Валентинович Чистяков. Доброе утро, Кирилл Валентинович.
Доброе утро, Юрий.
Мы связались с нашим гостем по скайпу и будем говорить о славной истории и сегодняшнем дне географического общества. и о том, как оно будет отмечать свой юбилей. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, можете напрямую задавать нашему гостю свои вопросы. В студии работает прямая телефонная линия. Звоните нам по номеру 325-61-77. 325-61-77. Или присылайте их через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Только не раздумывайте, пожалуйста, над ними слишком долго. Мы будем в эфире всего 15-20 минут.
Утренний гость.
Кирилл Валентинович, прежде всего от себя и от имени наших радиослушателей хочу поздравить вас и всех членов Русского географического общества с его юбилеем. Здоровья вам всем, удачи, новых интересных дел, открытий и свершений.
Большое спасибо.
175 лет – это серьезная дата. Далеко не каждая организация доживает до такого возраста. Давайте для начала коротко пройдемся по истории вашего общества. С какой целью оно было создано? Как это определялось в высочайшем указе государя-императора Николая I?
Речь идет о достаточно популярной в середине, первой половине и середине XIX века в развитых странах идеи создания обществ для изучения природы, природных ресурсов и народов. В России эту идею осуществили не первыми. Наше общество уже пятое в списке исторических организаций. Идея возникла в кругу наиболее прогрессивных ученых, государственных деятелей, военных, моряков, которые были заинтересованы в освоении новой информации о нашей планете. Собирались они на частных квартирах в Петербурге, ну, в частности, у академика Карла Максимовича Бера. И круг этих людей стал достаточно быстро разрастаться, что стало проблемой для того, чтобы втиснуть всех желающих в отдельную квартиру. Берр предложил создать что-то вроде клуба, который лимитировал бы число участников только теми, которые действительно имеют что сказать по географическим, этнографическим, антропологическим вопросам. Эта идея была поддержана многими другими инициаторами создания подобного кружка.
Это Федор Литке, да?
Прежде всего, Федор Петрович Литке, который к тому же был вхож в императорский дворец, был воспитателем великого князя Константина Николаевича.
Который, чуть забегая вперед, сразу скажу, станет первым председателем общества, да?
Да, 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 именно так. И вот такая инициатива была 17 основателями общества, в числе которых не только Литке уже упомянутый и Берр, но и, например, создатель толкового словаря русского языка Даль и мореплаватель Крузенштерн, Фердинанд Врангель. Вот все эти люди написали обращение к императору, которое было ему передано, и как раз по новому стилю, если говорить, 18-го августа 1845 года Николай I одобрил создание такого общества, сказав в своей резолюции, что именовать его надо географическим. Потому что вообще в обращении речь шла о географо-статистическом обществе. В то время статистика была очень популярна, и ею называли различные экономические и этнографические сведения о областях и странах.
Ну да, потому что и в самом высочайшем указе говорится, цель которого состоит в разрабатывании географии, статистики и этнографии. Да? Да, Кирилл Валентинович, простите, вот здесь я немножко вас перебью, поскольку у нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, доброе утро, это ваш постоянный радиослушатель Дмитрий.
Дмитрий.
Поздравляю географическое русское общество со 175-летним юбилеем. И вот я такой вопрос хочу задать. Вот скажите, пожалуйста, вот какие сейчас исследования проходят на водоемах Ленинградской области? Вот в зимнее время насколько тяжелее исследования проводить, чем в летнее? Допустим, если водолазы в зимнее время будут это исследование, вы там какие-то специальные надо утепления, это намного удорожает работу. Вот насколько финансирование у вас еще хорошо?
Спасибо, спасибо, Дмитрий. Кирилл Валентинович, вы услышали вопрос?
Да, в основном услышал, хотя...
Хотя так, немножко да, Дмитрий так да. перескакивает, я хотел чуть позже перейти к сегодняшней деятельности общества. Ну, раз уж вопрос задан...
Если говорить о работе географического общества, то сегодня оно стало из вот такого элитного кружка энтузиастов, ученых, профессионалов, широкой общественной организации. За 175 лет географическое общество несколько раз меняло направление своей деятельности, сохраняя при этом приверженность географии, этнографии, археологии, сбережению природного и культурного наследия. Но жизнь меняется, и по мере роста численности географического общества, конечно, в круг его деятельности вовлекались новые люди, возникали новые задачи. Вот если до 1917 года численность географического общества не поднималась выше цифры 1000 человек, то в настоящий
но
момент...
это было, как вы уже сказали, такое элитарное, в общем. Элитарная компания такая была.
А потом следующий этап был уже послеимператорский. Общество тоже меняло свою... даже название меняло. И цель существования. До начала 30-х годов численность тоже была не очень большая. А вот в начале 30-х годов общество вошло под крышу, я бы сказал, под крыло Академии наук СССР. И в этом качестве просуществовало до 1991 года. И численность в самый, так скажем, лучший советский период географическое общество достигала 37 тысяч человек, включая...
Сегодня чуть меньше, да? Сегодня 25 тысяч, но тоже это немало. Кирилл Валентинович, простите, опять вынужден вас перебить, у нас снова звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Эдуард Петрович, у меня вопрос к вашему гостю.
Так, слушаем.
Значит, ведущая вашего радио Юлия Грабарь постоянно утверждает, что самая западная точка Иберийского полуострова – это Терра-Фина, то бишь конец света. А как тогда быть с мысом Рока? Спасибо.
О, какой вопрос. Ну, как бы не совсем о деятельности Российского географического общества.
Да, я как-то не готов комментировать утверждения ведущих радио. Оставим все-таки этот вопрос на их, так скажем, подготовке к передачам. Разрешите все-таки, я доведу до конца мысль о целях, задачах общества и отвечу на первый вопрос.
Так вот, да, вот хотелось бы, мы еще на него, собственно, не ответили.
В 91-м году, после распада Советского Союза, общество восстановило свое историческое наименование «Русское географическое общество» и стало действовать на основе закона об общественных объединениях. Оно стало широкой общественной организацией, куда может вступить каждый гражданин нашей страны, которая разделяет уставные цели и задачи общества.
Простите, а цели... сразу спрошу, да. Кирилл Валентинович, это и сегодня так? И сегодня да. каждый гражданин, в общем, может стать членом общества?
Да, совершенно верно.
Тогда, если можно, вот коротко, а что нужно для этого сделать? Вот я хочу стать членом географического общества. Куда мне нужно обратиться? Что сделать?
По уставу географическое общество складывается из региональных отделений, которые есть во всех субъектах Российской Федерации. Конечно, самые большие отделения – это в Москве и в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы вступить в географическое общество, нужно либо на сайте общества подать заявление о вступлении в общество, либо посетить отделение, региональное отделение общества и написать это заявление письменно. Вот и все. Ну, а дальше, естественно, нужно выполнять уставные требования, уплачивать членские взносы. Но это второстепенно. А главное – это участвовать в работе общества. Работа заключается в проведении географических исследований, экспедиций, в путешествиях, которые популяризуют нашу страну, дают нам дополнительные знания об окружающем мире, содействуют развитию туризма, потому что туризм – это важная задача для экономического развития нашей страны. Наконец, задачи, которые сейчас принято называть задачами экологии, это вообще сбережение окружающей среды и в том числе сохранение биоразнообразия, сохранение редких и исчезающих видов растений, животных.
Кирилл Валентинович, ну вот тут мы, кажется, уже подбираемся к ответу все-таки на вопрос Дмитрия, на первый вопрос, а об исследованиях водной среды, акваторий в нашей Ленинградской области.
Для подводных исследований в ряде региональных отделений есть отдельные структуры, но и в целом в географическом обществе есть Центр подводных исследований, который проводит ежегодно более полудюжины экспедиций на разных водных объектах не только в Ленинградской области. Но я понимаю, что вопрос связан с недавними сообщениями в средствах массовой информации о находке на дне Финского залива исторической посуды с затонувшего судна. Эти исследования носят уже, можно сказать, планомерный характер. К ним привлекаются профессиональные археологи. Конечно, в зимнее время требуется специальное снаряжение, потому что термический режим неблагоприятен. Но всем необходимым наши подводные исследователи обеспечены.
Кирилл Валентинович, ну и еще об одной теме, которую вскользь тоже затронул наш радиослушатель в своем звонке. Я и хотел вам задать этот вопрос. В царское время, вот почти все время, ваше общество именовалось императорским. Большую часть советского периода оно было государственным. Сегодня оно позиционирует себя как некоммерческая организация, не получающая государственного финансирования. Хотя глава его попечительского совета сам президент России, а президентом общества избран один из ключевых министров, как мы знаем. А вот на какие же средства оно существует и ведет свою обширную деятельность, в том числе и те исследования, о которых вы только что говорили?
Оно ведет свою деятельность на те средства, которые жертвуют на работу Русского географического общества члены попечительского совета географического общества. Это весьма обеспеченные люди, которые считают своим долгом благотворительность, в том числе в форме поддержки издательских, экспедиционных и прочих проектов Русского географического общества. Прямых государственных субсидий по закону об общественных объединениях Русское географическое общество получать не может. Вернее, может, но только на конкурсной основе, как и другие общественные организации в виде грантов. Надо заметить, что мы сами в основном стараемся устраивать конкурсы грантов для ученых, и общественников. Поэтому для нас внешнее грантовое финансирование не имеет большого значения.
Кирилл Валентинович, много у меня вопросов еще к вам осталось, но времени у нас остается 3 минуты всего. Поэтому, вот, может быть, в завершении нашего разговора спрошу вас о том, как же Русское географическое общество завтра будет отмечать свой юбилей. Ну, в частности, у нас в Петербурге, где на протяжении всех этих 175 лет была и остается его штаб-квартира.
Да-да-да, и юридический центр Русского географического общества находится в Петербурге по адресу переулок Гревцова, дом 10. Дом географии, который был спроектирован архитектором Барановским по, ну, можно сказать, прямым указаниям руководителя географического общества, выдающегося нашего государственного деятеля и путешественника Петра Петровича Семенова-Тяньшанского.
Кирилл Валентинович, 2 минуты, так как отмечать-то да. будете?
Будем отмечать возложением цветов к могилам основателей и руководителей географического общества в Петропавловском соборе. Будем участвовать в полуденном выстреле из пушки в Петропавловском соборе.
А кто его совершит?
Ждем Артура Николаевича Челенгарова, первого вице-президента Русского географического общества, для участия в этой церемонии. После этого на Гревцова 10 будет гашение знаков почетной оплаты, почтовой оплаты.
То есть марки по-простому. Да,
марки, конверты. И будет открыта выставка в помещении Музея географического общества «Изучение России, география, этнография и статистика».
А вот, вы знаете, у меня вот тут написано, что еще одна выставка будет «Прогулка вокруг света». А это что такое?
Да, это выставка, которая откроется уже не в помещении музея, а в так называемом «малом зале» географического общества. И она будет посвящена событию важному для 2020 года, годовщине открытия Антарктиды. Первому кругосветному путешествию Ивана Федоровича Крузенштерна также.
Который тоже был, насколько я знаю, членом вашего общества.
Он был одним из основателей общества. И кругосветным плаванием Федора Петровича Литке, ну, можно сказать, самого главного инициатора создания географического общества. Будем праздновать.
Ну что ж, на этом, к сожалению, время нашей встречи в прямом эфире подошло к концу. Так что мне остается лишь поблагодарить вас, Кирилл Валентинович, за участие в этой передаче. Напомню, у нас в прямом эфире сегодня был вице-президент Петербургского городского отделения Русского географического общества, директор Института наук о земле, доктор географических наук Кирилл Валентинович Чистяков. Мы говорили о славной истории и сегодняшнем дне географического общества, ну и заодно узнали о том, как оно уже завтра будет отмечать свой юбилей. Спасибо вам. Еще раз с наступающим праздником, здоровья и удачи.
Время местного вещания.
А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал.
Спой нам ветер про дикие горы, про глубокие тайны.
Thank you.
Этой замечательной жизнеутверждающей песней из старого еще довоенного фильма «Дети капитана Гранта» большой детский хор советского телевидения и радио завершил музыкальную программу сегодняшнего «Невского утра». Мне уже осталось лишь напомнить вам, друзья, прогноз наших петербургских синоптиков на ближайшие 3 дня и представить тех, кто помог мне подготовить и провести этот 4-часовой утренний радиомарафон. Но это будет уже ближе к концу часа, после рекламы.